«Получается?» — прошептала Анна.
«Получается, получается», — ответил Алекс. «За периметром лучше смотри, а не на меня.
Ты же знаешь, что я лучше слышу, чем вижу. Вот за теми деревьями стая притаилась. Ну, сейчас у них Лёшка. Да ты и сам в курсе».
Наконец, Алекс прикрутил последнюю недостающую для работы его устройства деталь и, словно играючи, забросил на сосну рядом с ними длинный кусок черного провода.
«Это будет наша антенна. Если я правильно рассчитал, то скоро начнется эфир».
Парень протянул один динамик Анне, а второй приложил к своему уху. Затем повернул к солнцу небольшой квадрат, напоминающий собой потрескавшееся зеркало, и довольно закивал. «Работает». Анна услышала в динамике знакомое жужжание и тоже улыбнулась. А через некоторое время, как говорил Алекс, в динамике раздался монотонный мужской голос. «Симеон, Петр, Екатерина, Константин, Татьяна, Роман. 225, 227, 11». Алекс записал на земле палочкой услышанные слова, затем выписал заглавные буквы имен в столбик, а Анна шепотом прочитала все слово целиком.
«Спектр, ты это слово искал все время?» «Не слово, Анна, а место. Смотри».
Алекс махнул рукой на пещеру и показал на гранитный столб возле ее входа, на котором было вырезано слово «спектр».
«Это здесь. Я нашел. Я нашел то, что искал. Теперь главное не нарваться на стаю и прорваться внутрь пещеры».
Алекс привязал к стволу дерева прибор и прикрутил к нему динамик побольше, из которого на всю поляну начал раздаваться ужасный треск.
«Они же нас так услышат!»
Анна в ужасе посмотрела на Алекса.
«Я этого и добиваюсь. Пусть одичавшие соберутся в одном месте, чтобы мы спокойно могли попасть в пещеру. Бежим!»
Парень и девушка, подхватив вещи, быстро побежали к гранитному столбу. Но только они успели за него спрятаться, как на шум динамика из пещеры выбежала целая стая одичавших. Одичавшие суматошно крутили головами из стороны в сторону, внимательно прислушиваясь к источнику шума. И, замерев на некоторое время, с криками и воплями бросились к сосне с шипящим на всю округу динамиком.
«Я не думала, что их здесь столько. Я пещерных почему-то не услышала. Что нам теперь делать?»
«Назад дороги нет, только вперед».
Алекс схватил девушку за руку, и они быстро скрылись в глубине пещеры. А еще через несколько минут из динамика вновь раздался голос, только на этот раз он был женский и очень сильно напоминал голос Анны.
«Алекс, здесь никого нет. Они все мертвы. Это радиостанция «Ловушка».
«Что это?»
«Алекс, что это?» «Оно позади тебя, Алекс!»
«Ты не Ева».
После этих слов голос девушки пропал, а динамик перестал предательски шипеть. Подбежавшая к сосне стая моментально разорвала самодельное радио на мелкие кусочки, как, впрочем, и само дерево, к которому оно было привязано. Часть первая. Глава первая. Самодельным каменным ножом Тим отсек небольшой кусок вяленого мяса и принялся медленно жевать, чтобы как-то согреться и разнообразить время в ожидании радиоэфира. Несмотря на то, что в его сделанном из сугроба убежище пока было достаточно тепло, шанс уснуть и замерзнуть от неподвижного времяпрепровождения был достаточно велик. Последняя порция медвежьего жира в каменной плошке сгорела еще час назад, и Тиму ничего не оставалось, как начать согревать себя самому, всеми доступными способами, пускай даже с помощью еды. Парень знал от отца, что организм, перерабатывая мясо, освобождает много энергии, которая медленно рассеивается по телу и слегка повышает его температуру, тем самым согревая и без того измученный дальним походом организм. Поэтому в его положении кусок мяса был не только самым доступным из всех способов подкрепиться, но в том числе и согреться. В ожидании подтверждения своей теории насчет комбинации из слов и цифр, звучавших раз в 3 месяца в радиоэфире, Тим просидел в одном месте целые сутки. В отличие от прошлого раза, сейчас он основательно подготовился к эфиру. Разработал даже целую теорию, если так можно сказать, целый алгоритм вычислений, который, по его мнению, должен помочь расшифровать новое послание и найти в конце концов пропавших без вести друзей. Под утро мороз начал крепчать, и Тим, загородив спиной выход из снежного убежища, еще сильнее прижал к телу свое сокровище. Небольшой радиоприемник, работающий от ручной динамомашины, доставшийся ему от брата, но сконструированный уже им самим. Парень медленно сжимал и разжимал устройство, похожее на ручной экспандер, с присоединенными к нему проводами, и внимательно прислушивался к треску из небольшого динамика, вшитого в его шапку как раз напротив правого уха. За эти 2 года с момента пропажи старшего брата Тиму пришлось не только освоить любимое тем радиодело, но и стать самым настоящим разведчиком. Правда сказать, он как не умел стрелять из ружья, так и не научился. Однако с лихвой компенсировал этот недостаток своим умением метко стрелять из лука. А стрелял он из него настолько хорошо, что даже охотникам из общины с их многолетним опытом было не под силу тягаться с Тимом ни в меткости, ни скорости стрельбы. Правда, одной меткой стрельбой с одичавшими было не справиться, поэтому при нападении стаи не было никаких шансов остаться в живых даже у самого искусного стрелка. Волна из существ, некогда бывших людьми, словно цунами сметала все на своем пути и разносила в пух и прах не только охотника, но и любое препятствие, любое дерево, в том числе и то, на которое успевал забраться бедолага, пытаясь таким образом от них спастись. Острые когти одичавших, не уступающие по твердости металлу, моментально разрывали или превращали в пыль все, до чего только могли дотронуться. Да и количественно стаи редко состояли из десятков особей. В основном это были сотни, если не тысячи смертоносных чудовищ, представлявших собой самое опасное и ужасное, что только могло появиться на Земле. Так вот, Тим был единственным, кто обнаружил в себе необычную способность предугадывать недалекое будущее. Стоило только его затылку слегка заболеть, как парень тотчас набирал полную грудь воздуха, скрещивал руки на груди и закрывал глаза. Его взору открывались картинки, указывающие на то, что должно произойти возле него на то время, что он задерживал дыхание. Сначала это было полминуты, но потом, в ходе тренировок, Тим смог научиться задерживать дыхание почти на несколько минут. И, как показывала жизнь, этого было достаточно, чтобы избежать смертельной опасности. Не только ему, но и тем, кто находился рядом с ним. Вот и сейчас Тим вдруг резко перестал жевать мясо, когда почувствовал легкое покалывание в затылке, быстро сел на корточки и скрестил на груди обе руки. Глава 2. К заброшенной радиостанции, от которой осталась только вышка да небольшое полуразрушенное здание, стоящее рядом, медленно пробираясь сквозь сугробы, приближались 2 фигуры. Первая, что покрупнее, несла на плече завернутую в шкуру поклажу, периодически перебрасывая ее с одного плеча на другое. А вторая, что поменьше, часто останавливалась и сиюминутно оглядывалась, рассматривая в снайперский прицел близлежащий лес.
«Слышь, мелкий, помог бы немного, что ли?» — произнес крупный мужчина с лицом, покрытым незаживающими язвами и большими желтыми фурункулами.
«Гнойник, тебя для этого мне и дали, чтобы было кому нести. Мозгов-то у тебя как у ракушки. Всю дорогу ноешь, как баба. Сейчас отдохнем. Немного осталось, потерпи», — произнес мелкий и снова остановился. «Ох, не нравится мне эта тишина. Да и погони не видно. Боюсь, что они нас впереди поджидают. Может, даже засаду мастерят».
«Да какую засаду? Ты видел этих доходяг? Они толком отпор дать не смогли. Я половину нападавших разбросал, пока ты жрицу связывал».
«То-то и оно, что ты детей разбросал. Воины все на охоте. Нам просто повезло, иначе бы с нас живых кожу содрали. Не зря это племя стороной обходят».
Мужчины подошли к радиостанции и, заглянув в выбитые окна и убедившись, что там никого нет, зашли внутрь.
«Дай хоть на нее посмотрю, в темноте не разглядел».
Гнойник положил ношу на старый обшарпанный стол и развязал веревку.
«Что на нее смотреть? Баба как баба».
Мелкий присел около окна, положил винтовку на подоконник и принялся доставать из мешка еду.
«Ох-ох, «Чего ты?»
Мелкий поднял голову и увидел, как гнойник захлопал от удовольствия в ладоши.
«Ты посмотри, какая красота! Первый раз вижу чистую. Смотри, ни единой болячки, ни одного пореза!»
На столе в шкурах лежала девушка. Она была без сознания и совсем не реагировала на речь своих похитителей.
«Ты как хочешь, а я ее сейчас отоварю».
Гнойник перевернул девушку на живот и начал стягивать с нее одежду.
«Ты что, идиот? Нас темный потом на ремни порежет!»
Мелкий вскочил с места и попытался остановить напарника, но от мощного удара ногой в живот негромко вскрикнул и вылетел в окно, словно пробка из бутылки, покатившись по снегу.
«Я сказал отоварю, значит, отоварю. Не боись, тут и темному еще хватит. А у меня